Песня дня. Подкаст Маши Кац. Поем по заявкам подписчиков. Душевные разговоры, чудесные песни. Соведущие Александр Прокопович, Святослав Текучев и наши гости. Итак, подкаст «Хэштег песни дня». У нас сегодня в гостях Олег Григорьевич Митяев. Вау! Сейчас я буду рассказывать про свои эмоции. Обязательно должна вам представить своего постоянного соведущего Александра Прокоповича.
Добрый день.
Наш второй соведущий отдыхает на югах. Мы ему завидуем, посылаем лучи здоровья. Пусть приезжает оттуда крепким, загорелым. Итак, я сегодня впервые, я вам уже говорила, Олег Григорьевич, что я сегодня впервые на подкаст пригласила человека, с которым я на «вы». Потому что обычно ко мне приходят мои товарищи, скажем так, можно сказать, просто кореша, с которыми я уже 100 лет знакома, у нас большой бэкграунд за спиной, а тут с чистого, с белого листа, мне очень приятно, и для меня действительно большая радость и честь. И я надеюсь, что в процессе нашего знакомства с вами мы сегодня как-то станем друг другу поближе.
И перейдем
на «ты», потому что мне кажется, что мы люди из одной матрицы. Хоть у нас большая разница в возрасте, не так уж она на самом деле огромная, просто как-то так получилось, что мы все время ходили по одним орбитам, а встретиться нам не было суждено до этой точки. Но наконец-то мы встретились.
Да.
Я очень вам признательна, что вы согласились прийти к нам на подкаст. Тем более, что я вам расскажу, что это такое. Я часто повторяю эти мантры. Мы уже больше года с Сашей и со Святославом Текучевым, который купается, зараза, в море, мы поем для своих подписчиков, для моих подписчиков во всех социальных сетях. Вызов такой. Петь будем все, что они хотят. Ну, как вы понимаете, вкусы у наших подписчиков весьма разные. И кто-то просит спеть Pink Floyd, кто-то просит спеть какую-то зарубежную классику, а кто-то шансон и музыку, которую я, в принципе... Нет, почему? Никакого фу. Я просто никогда не исполняла эту музыку. И я решила, что будет вызов. И мне очень понравилось. Удивительно то, что я, при всем при том, что я ритм-блюзовая и роковая певица, я получаю колоссальное удовольствие от некоторых своих там экспериментов, поэтому я очень этому радуюсь. Это расширило мой диапазон артистический. Люди просят совершенно разные песни, и я начинаю знакомиться с бардовской песней. Почему знакомиться?
Извините, а мы им будем говорить, а вы, Василий Степанович, слушайте свой любимый полонез
Огинского. И не выпендривайтесь.
Да, не выпендривайтесь, слушайте валенки. Да. Дело в том, что я удивительным образом проскочила мимо бардовского движения. Мне стыдно сейчас уже в этой точке за это. Связано это с тем, что я как-то сразу нырнула в тяжелую рок, в музыку совершенно другого, скажем так, энергетического состояния.
Извините, я здесь сразу вставлю, потому что я проскользнул мимо рок-музыки. И я думаю, что если бы я попал на рок-фестиваль, наверное, мы бы встретились давно.
Вы предваряете мой вопрос, на самом деле.
Эх, ты, елки, так, отматываем обратно.
Нет, замечательно. Это еще раз подтверждает, что мы на одной волне. Когда человек, будучи таким еще юным, вы же совсем молодой были, когда написали, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
23 года.
23 года. Ну, мальчишка совсем. И это сразу стало гимном движения бардовского. Что вас...
Хотел сказать девчонка.
Ну, в общем, и девчонок, безусловно. Что там, греха-то таить. Да, и девчонок тоже. Какая музыка вас окружала вокруг, помимо бардовской культуры? Что вы вообще слушали в то время, что вот опа, родилось такое?
Я слушал «Битлз», но я его не слышал. Я печатал фотокарточки, знал всю эту четверку, кто из них кто. У них были замечательные прически. Глинцеватель, закрепитель, фиксаж, все дела. И ты человеку подарил фотокарточку, и он счастлив. Вот раздача радости. А песни, ну, что-то они там, вот так вот, мне кажется, они просто выделывались. Ну, какое-то мне это было абсолютно по барабану, что-то непонятное. Хотя очень многие, как оказывается, выучили английский язык через «Битлз».
Да.
Вот. И потом, уже было далеко не 23, я уже работал в Челябинской филармонии и уже написал, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И как-то ехал, как сейчас помню, по проселочной дороге. Волкманы такие были. В уши была вставлена, значит, музыка «Битлз» с кассеты. И вдруг меня ударили как мешком по голове, и я услышал, что они поют. То есть я просто как бы открылся. Знаете, как вот мы были с дочкой на море, да, и я все уговаривал. Наденьте маску, посмотрите, что там внизу. А они, нет, это ни в коем случае. Я говорю, ну просто вот надень маску и просто опустись ниже уровня воды, и ты увидишь. И дочка опустилась и увидела этот огромный мир, оказывается, там, который не виден сверху-то. И здесь тоже, и я, конечно, вот этот Волкман, я его и не вынимал 3 месяца просто подряд, я слушал все Битлз.
А вот в точке написания той самой песни вы не слышали еще Битлз? Только пока понтовались, да?
Советская эстрада, все, что звучало, где попало, и во дворе, и в радио, и в телевизоре. И в этом мое мордовское счастье, что как бы я написал такую песню, неглубокую, ни по словам, ни по музыке, которая соответствовала уровню трудового народа. И эта песня разошлась как просто моментально.
Да.
На подготовленную почву.
Ну, вы же при этом еще и спортсмен, вы профессиональный пловец, да?
Я про воду и сразу вспомнил.
А, да, ну вы просто про нее сказали, да. Кстати, на самом деле я как раз одна из тех, кто впервые, уже будучи совершенно взрослой теткой, напялил на себя маску и посмотрел, какой удивительный мир пандориков под водой, какие там красоты. Да, поэтому я понимаю, о чем вы говорите. И получается, что вы такой брутальный пацан, пловец, с гитары. Ну, в общем, весь набор, что называется, бабоукладческий.
Как раз все очень удивляются, когда я говорю, что песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» я написал на лекции по плаванию. Но
такие бывают?
Все, да, вот. Все удивляются не тому, что на лекции по плаванию, а то, что, оказывается, есть лекции по плаванию.
По прыжкам влево тоже.
Нет, есть еще зал сухого плавания, например. И всякие такие вещи. Потом я изобрел тренажер для постановки техники движения рук при плавании способом баттерфляй. У меня есть рационализаторское предложение такое. В общем, это тоже мир такой же, который нам не виден под водой.
Ну, на самом деле, я обожаю плавать. А вопрос у меня следующий. То есть вы в пионерском лагере научились играть на гитаре. Спорт, гитара, огромный круг общения. И потом... Челябинская филармония. Прям сразу так получается, достаточно быстро из института физкультуры вы попадаете в Челябинскую филармонию. Я так понимаю, что раньше, в те времена, в филармонию брали людей с каким-то профессиональным образованием, или у них какие-то должны были быть заслуги, я не знаю, конкурсы какие-то. Как вообще получилось, вас пригласили? Вы же еще совсем молодой были человек.
Тогда было такое время, когда филармония была заинтересована, что если зал собирается битком, то почему бы им не продать билеты?
О, да. Очень хотелось бы, чтобы это время вернулось.
И заплатить выступающему 11,50. А остальные деньги...
То есть ставка была, да, такая?
Да, конечно.
Нет, потому что я знаю точно, что в Московскую филармонию взятки давали, чтобы попасть вообще в обойму. Потому что, ну, многие стремились, и не буду называть имена, потому что это некрасиво. Но просто, когда речь идет о том, что музыканту, молодому человеку дают возможность сразу выйти к людям... Это же здорово.
Нет, я, честно говоря, не собирался никуда выходить, никаким людям. Я был секретарем комсомольской организации Института физкультуры, и у меня была прямая дорога в обком, в ЦК, в ЛКСМ. Но меня тянула как-то музыка. Вот и я... Ну, здесь переплетается личная жизнь, что я развелся и уехал в пансионат «Сосновая горка» Чебаркульского района Челябинской области и подумал, что, собственно говоря, жизнь уже состоялась. Вот озеро, вот лес, вот бабушки, дедушки, я провожу программы, и девушки, и все, что хочешь, вот тебе, пожалуйста. И можно всю жизнь прожить в этом прекрасном месте.
Но амбиции.
И еще пообещали... Нет, какие амбиции?
Не было амбиций.
Пообещали квартиру мне там. Я думаю, еще и квартира здесь с видом на озеро. Ну, куда еще
полный набор,
ехать, да? Но квартиру не дали. Квартиру не дали. Говорят, ты еще молодой, еще поработаешь потом как-нибудь. А тут появился директор Челябинской филармонии и говорит, давайте, приходите к нам на работу. Я говорю, а зачем это мне? У меня тут уже все нормально. Они говорят, а мы вам комнату дадим в общежитии. Я говорю, да, конечно, тогда-то. Тогда все, и вот из-за комнаты в общежитии пришлось объехать.
Квартирный вопрос, он всегда беспокоит людей.
Весь мир пришлось объехать.
Удивительно еще то, что обычно в заграницу стартовали из Москвы, из Питера, а вы это сделали потом уже. Приземлились в Москве уже чуть позже, я так понимаю.
У меня
да?
есть потрясающие друзья и даже родственники, как теперь получилось, лицедеи. Я так всегда им завидовал, что эти придурки, им не надо никакого языка, им не надо учить ноты. Они прилетают в любую страну, и они там везде свои, на любом языке разговаривают. Просто Леонид Лейкин, он мой кум.
Ой, я его обожаю. Помните «Доброе утро» с Лейкиным?
Конечно. Вот это мой...
А как он смеется, сойти с ума.
Вот, и я все время на них смотрел, завидовал, думаю, а тут авторская песня, это же надо знать про что, и нюансы, и все прочее. И невероятным образом как-то вот перестройка, и мы поехали по Германии, и проехали, дали 400 концертов в Германии, там нет столько городов. То есть мы там...
там русских-то столько было?
А нет, в том-то и дело. Вы на... Мы выступали перед немцами, потому что немцы нас очень любили тогда, и просто были счастливы, и делали переводы, и, значит, на каждом концерте потом сделали поэтические переводы, и сейчас немецкие лидермахеры поют уже давно мои песни, и у меня все они есть, и я могу это спеть и выпустить диск на немецком языке, но это никому не нужно.
Как интересно. Давайте разбавим наш
на
разговор.
На немецком споем.
В крайнем случае.
Не в этот раз.
Я знаю пару фраз.
Да, спойте нам что-нибудь, пожалуйста. Вот вы знаете, обычно, когда меня спрашивают, что готовить на подкаст, я всегда говорю, готовьте что-нибудь больше, потому что порой нас так разговор виляет, что то, что мы приготовили, это немножечко не в тему. Я не знаю, что вы приготовили.
Ничего не приготовил, представляете?
Правда?
Наш друг с Сашей, Леонид Сергеев, царство ему небесное,
да.
Ему как-то приходила записка на концерте, как правило, к концу концерта, спойте какую-нибудь песню. Да, да, дело в том, что касается Москвы, что я отслужил в Москве 2 года, охранял адмирала флота Советского Союза Горшкова.
Опять я хотела спросить про
да.
это.
Он и я уехал,
говорит об этом.
Я уехал из Москвы спокойно и в Челябинске заканчивал институт физкультуры. Но судьба, она вернула меня обратно, и поэтому следующая песня о Москве. В Санкт-Петербурге пришла записка. Олег, у вас прекрасные песни о Санкт-Петербурге. За них вам можно простить несколько песен о Москве. Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест, я гулял синим сумерком без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал. И вот теперь под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до 100 мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась Хванчкара, поздно и дома ждут. Пора. Вдоль Москвы реки и сонного Кремля я скольжу пустым пространством мостовых, и не смотрят светофоры на меня с безразличием постовых на выходных. Перламутровым загаром города покрывает разгоревшийся восход, и мне кажется, было так всегда, всегда в тот год. Под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до 100 мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась Хванчкара, поздно и дома ждут. Пора. Будет новых зим и весен карусель проплывать. Неоднократно мимо нас будут петь вокруг. Стареть, стелить постель и ждать. Бог даст, а небесный калькулятор ни на миг не собьется, и мгновенье, как вино, отсчитает и прольет, что не вместит. И вот оно, о, под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток земной маршрут, кончилась кончкара, если нигде не ждут. Да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-дам, да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-дам, да-да-дам, да-да-да-да-да-да-дам, да-дам, да-дам.
Говорите, 150 и будет сразу атмосфера. Вот одна такая песня, и вот она атмосфера.
Одна такая песня.
Хотя бы одна. Хотя бы одна. Вы мне подарили свои диски.
150 дисков.
Я слушаю, я заслушиваюсь. Я уже многие песни хочу спеть. У меня уже списочек есть.
Да.
Я можно потом
подам.
Да. Спасибо большое.
Я
и
в
за
таких
книги.
Корыстных целях и подарил.
Это замечательно. Когда есть что петь, для певицы так это важно. А вы знаете, такой снобизм у меня был в юности. Вот или вот уровень громкости, чтобы был такой, вот как я привыкла, тенотерновщина такая вот. А когда такие душевные песни, требующие особенной тишины, почему-то в то время, когда я была совсем еще девчонкой, меня не трогали. А сейчас я подросла, можно сказать, девчонка-то выросла уже, да, невеста вся в прыщах уже созрела. И мне очень хочется петь именно такую музыку, и я вам очень признательна, обязательно сделаю, спою, пришлю, и на одобрение, что называется. Расскажите мне, пожалуйста, а как вам служилось-то на флоте? То есть, получается, вы до Челябинска на флот-то попали?
На флоте сейчас матросы скажут, где ты служил-то в главном штабе, на Большом Козловском переулке.
А, вы так служили, да?
Да, ну, все-таки мы охраняли мозг, маленький мозг, генерал, нет, это...
То есть не прикачивались?
Адмирал флота, Горшков, он такой маленький. Я помню, в разных ситуациях, когда были какие-то тревоги, он там на Запорожце с зятем приезжал в главный штаб, вот, и я у него с шинели срезал пуговичку на дембельский альбом. Вот как он без пуговички.
Как он-то бедненький, без пуговички.
Ну, вообще, это... Все это, и покатилось.
Да-да-да. Это такой опыт был нужный или просто надо было отбыть эту армию? Или какие-то были интересные ситуации?
Ну, ничего не бывает, знаете, случайного и бесполезного. Хотя такое ощущение у меня было, что все-таки 2 года заниматься такой ерундой, можно было за 2 года научиться пользоваться разными видами там вооружений всяких, научиться оказывать медицинскую помощь конкретно, прям вот, ну, чтобы это... Знаете, когда какой-нибудь там военнослужащий едет в трамвае, и что-то случилось, и он просто знает, что делать. Угу. А вот такого результата наша армия никогда не давала. Я не знаю, как сейчас, но даже тогда, когда все было гораздо построже, этого не было. Вот, это я сейчас раскрыл тайну государственную. Но, тем не менее, там было очень много вещей, когда ты свою гордыню усмирял, ты должен был выполнять приказ, ты должен был куда-то девать вот это время. И мы прочитали не одну книгу всей ротой «Эра милосердия» и прочее, и прочее, и прочее. Потом это же Москва, и поэтому, когда мы приходили в увольнение, мы приходили в какой-нибудь театр Ленинского комсомола, и плакались, что мы с подводной лодки, мы полгода не видели солнца, и мечтали просто прийти на этот спектакль, и нас пропускали бесплатно. И так мы обошли практически все театры, и цирк на Цветном бульваре, и много прекрасных воспоминаний.
У вас вообще, я понимаю, была плеяда знакомств, удивительных совершенно, но у меня такой сейчас вопрос. С характером, с норовым, со своим, вам легко уживаться? Потому что, вот, например, если говорить обо мне, я себя здорово рихтую, потому что у меня характер чудовищный совершенно. Да, это я только такая пушистая. На самом деле, я бываю очень даже клыкастая. Просто когда человек музыкант, и спортсмен, и все на свете, и с такой харизмищей, как Трофим у нас сказал, сверхсексуальной харизмой, да. Когда все это, и вокруг, конечно, невероятное количество потрясающих женщин, и мужчин интересных, одноранговых, и разных совершенно, как с собой справляться. Нас же тащит на эмоциях, на амбициях.
Ну вот у меня никогда не было никаких... Все, что случилось в моей жизни, это в 1000 раз превзошло все мои ожидания. Потому что, наверное, вот с детства, когда мать меня порола и ставила на коленки в угол, и как бы...
Строго
когда,
было, да?
Да, когда ты, она тебе говорит, там, ты играешь в футбол, она говорит, сходи за хлебом. Ну что это такое? Вот и ты что-то там психанул, взял деньги и пошел. Она говорит, подожди-ка, дружок. И ты возвращаешься, она тебя ремнем отходила хорошо, говорит, теперь ступай. Вот. И вот это вот, и как бы вот это воспитание, что она никогда меня не хвалила, и я всегда критику до сих пор воспринимаю с большим удовольствием и практично. И поэтому познакомиться, все, с кем я хотел познакомиться, я со всеми познакомился, или они со мной познакомились, что касается нашей страны.
То есть вы не конфликтный человек, вы...
Ой, это не мне об этом рассказывать. Да, но во всяком случае вот этот гонор, норов, что-то какие-то вот эти слова, это не про меня.
Но обычно, знаете, Челябинск такой город-то суровый.
Челябинские пацаны
они такие, там, да, настолько суровые. Да-да-да. И плюс еще там все-таки институт физкультуры. Вы там, ребята-то, наверное, были разные.
Конечно, нет, но у нас там есть такие. Вообще у нас и двор был замечательный такой. Кто не сел... Тот стал олимпийским чемпионом.
Вот так вот.
Да, да, просто у нас и Сергей Макаров, и Сергей Стариков, и Быков. Это, хоккей – это вообще просто... Но также и бокс, и дзюдо, и это все очень сильно в Челябинске, а тем более в Институте физкультуры.
Ну да. С тренером по борьбе может справиться только тренер по стрельбе. Я понимаю, да. Скажите, пожалуйста, вы приехали в Москву. Вы учились после всего вот этого, значит, роскошества спортивного и всех этих гастролей. Вы приехали в Москву и учились в ГИТИСе. Кто у вас был мастер?
Шароев, да. Ну и Филиппов, это Дурик, ты зачем усы изобрел? Такой Роман Сергеевич,
потрясающий,
конечно, потрясающий.
Филиппов,
да.
Конечно.
Но Шароев, когда я поступал, а поступал я на заочное отделение, это вообще смешно, в ГИТИСе на заочном
отделении.
А вы
на актерское отделение поступили? Или на режиссуру?
Мы с Мишей Евдокимовым.
Вот, кстати, я про него тоже
хотела
потом спросить.
Вчера у него день памяти был. Мы поступили на актерское, а потом им поручились 2 курса. Говорим, а что мы как лохи-то? Все на режиссерское, и мы перевелись на режиссерское. Так что режиссер эстрады и массовых представлений. И, конечно же, когда я поступал, принимал экзамены Шароев, а когда кто-то там... Я что-то ему мямлил какие-то, Шукшина читал, еще там какие-то рассказы туда-сюда. И он говорит, а вы с гитарой, это вы что-то, может быть, споете? И я ему говорю, свое? И он говорит, ну, свое. И я ему спел в «Осеннем парке», то, что накануне где-то мы спели в Лужниках, и это показали по телевидению. И ребята, которые смотрели в «Щелку», когда я это пел, и смотрели на Шарова и на меня, они сказали, ты поступил.
Здорово. Интересно было учиться?
Конечно, мы...
Это же
там...
сложно, это тяжелый труд.
Галя Исхакова и Миша Евдокимов, когда мы втроем делали какие-то отрывки, там приходил весь ГИТИС посмотреть на это все. И мы купались в этих отрывках. Это было, конечно, Здорово. Ну, это когда я после первой сессии написал о каждом из студентов какие-то куплеты, и на первой пьянке на этом банкете я спел, просто люди, все были убиты. И весь следующий, значит, семестр, когда мы приезжали, все ждали, что на банкете вот про каждого. А это же очень просто. Вот оно живое сейчас, сегодня. Просто я тихонечко записывал, что происходило. И потом в конце выдавал, да.
Замечательно. Объясните мне, расскажите мне.
Что-то я расхвастался.
О письме Акуджавы. Я знаю, что, ну, это везде написано, но нигде не написано, что же там в этом письме было. Вам прислал письмо Бладшах Чакаджава.
Знаете, после концертов в Лужниках в 86-м году, где вот все барды выступали, Макаревич написал хорошие слова на моей первой пластинке, и Лицидеи написали. Песня Олега Митяева нам совершенно не нравится. Мало того, они мешают нам, молодым, понять и осознать, в чем же суть. И такую выдали рецензию, она у меня там на
пластинке. Это Лицидеи?
Да.
Это Дракваля ли?
Да, на пластинке у меня так написано. Вопрос-то был...
Про письмо Акуджавы.
Булашалыч. И я все время думал, ну как это у людей, как вот у людей судьба складывается хорошо. Вот у них вот и вот это, и вот это. А вот у меня, ну что-то как-то так вот внутри процесса, когда находишься, сейчас ты понимаешь, ну как это, когда...
Да вас вело просто. Где,
когда
да?
Магомаев, значит, выбрал, ему нужно было там записать песню, он снял фильм, и ему надо было вот записать песню. Он искал, кто бы спел так проникновенно. Ему с радио прислали несколько там голосов, которые исполнили. Он выбрал меня. Я приехал из Челябинска, прилетел, оплатили мне дорогу, и у него дома в Леонтьевском переулке я записал эту песню. Ну, елки-палки. И так то же самое Булашалыч. Я ходил в клуб самодеятельной песни Челябинского тракторного завода «Маримоша», от слова «морить мошек». Вот. И тут я получаю письмо от самого Булата Акуджавы.
Ну, понимаете, масштаб, да, человека. Он взял и написал письмо своему молодому коллеге.
Он сначала позвонил, узнал адрес, позвонил на телевидение, узнал адрес, и потом написал письмо. Это как раз я в том вот общежитии еще жил.
Насколько был неравнодушный человек, да, чтобы выразить свое мнение, для него было так важно. И что он писал вам?
А он вообще был любитель эпистолярного жанра. Но он писал, что когда мы выступали вместе вот в этом концерте, там я пел только три песни, и как-то мы так поверхностно общались. А потом он посмотрел телепередачу уже с песнями, написал, что я очень вырос, и он хочет со мной встретиться. И он мне написал дорогу в Переделкино, где поворачивать, где что. Я до сих пор езжу по его плану. В Переделкино. Вот, и мы приехали с Костей Тарасовым, с музыкантом, попели ему, потом еще раз приехали. Ну, это история такая старинная. И потом я понимаю, ну что, мы-то у него много чему можем научиться, а он от нас что может получить? И я хотел как-то продлить это все. Я ему говорю: Булашалыч, а хотите, я вас с Макаревичем познакомлю? Он говорит: хочу. Я позвонил Андрюше, говорю: Андрюша, хочешь, я тебя с Акуджавой познакомлю?
Ну, я думаю, тот был очень рад.
Вот, и мы собрались два раза, повыпивали, провели прекрасные вечера. И опять ситуация такая, я говорю: Булат Шалович, хотите, я вас с Иващенко Васильевым познакомлю? Он говорит: давай, вези. И мы опять. И вот эти пьянки-гулянки, они продолжались так практически.
Это подтверждает слова моих старших коллег, любимых, уважаемых, когда я была девчонка, соплей совершенно еще. Они как-то ко мне бережно все относились, и Коленька покойная Арутюнов, и Вячеслав Горский. Они мне всегда говорили, что у музыкантов нет возраста. И ты когда будешь взрослый, ты имей это в виду. Я, кстати, стараюсь так себя вести, потому что я действительно убеждена, у нас нет возраста у музыканта, мы все одной крови. А про Булата Акуджаву я знаю, что он же, по-моему, племянник супруги Галактиона Табидзе, того самого великого поэта. Я так где-то читала, что первые стихи Табидзе не очень жаловал. А потом уже, вот что значит «вижу цель, не вижу препятствия». Если ты не можешь не писать, ты все равно это делаешь, и потом тебя все равно на орбиту твою жизнь забрасывает, безусловно. Я к чему, собственно? Я хочу спеть песню «Кари Крис». Она написана на стихи Галактиона Табидзе великого. Я ее очень люблю, она невероятно, на мой взгляд, атмосферная, что ли. Такое одиночество, возведенное в культ.
Я вот, если бы Господь Бог меня спросил, что, какой талант бы ты хотел иметь, я бы выбрал голос.
Ну вот, не лукавьте, у вас чудесный тембр голоса.
Но когда я слышу, когда поют настоящий голос, ну просто у меня душа поет.
Переходим на «ты». Переходим?
Да переходим, конечно.
Вообще, по правилам хорошего тона вы должны мне были предложить.
Да?
Да. Предлагайте.
Я долго не мог с Владимиром Валентиновичем Меньшовым перейти на «ты». Просто, ну, как-то, ну, это же... С Рязановым я так и не перешел, потому что это невозможно. А тут, ну, у нас просто любовь-морковь, прям такие отношения хорошие, и все. И как-то мы выпили, так хорошо выпили, что он говорит: слушай, че ты все... Владимир Валентинович... я думаю... Ну, я уже стал Валентиныч. И уже как-то так, уже ближе.
Приблизил.
Он говорит: давай перейдем на «ты». И я говорю: давай, наливай. Говорю: ну, Валентин, давай. Маша, давайте перейдем на «ты».
Давайте.
У нас такая история была. Значит, Эльдар Александрович Рязанов, наш сосед, мы пришли к нему в гости, а его нет. Он должен подъехать. Мы с Дашей, ей было лет 7-8. И, значит, и Эмочка, супруга, говорит: сейчас Элик подъедет. Вот. И потом подъезжает Рязанов, и Даша говорит: «О, Элик подъехал». И он заходит, она говорит, он что, она говорит, ты подъехал? Она говорит, Элик подъехал, как будто вы тут. Он говорит, ну все, тогда давай сейчас мы выпьем на брудершафт и, значит, перейдем на «ты». И они выпили и перешли на «ты», и вот теперь долгое время она с ним разговаривала. Ну, конечно, это мы по молодости не ценим такие вещи.
Конечно.
Попросили ее записать интервью, ну, значит, мы пришли к Рязанову, она говорит, так, Эльдар Александрович, вы сейчас сядьте здесь. Сейчас я вам задам пару вопросов, ответьте. Он говорит, Дашенька, деточка, это не так делается. Давайте, она говорит, Илья Александрович, вот сейчас не надо. Вы сейчас вот сядьте просто.
Какая прелесть.
И вот это вот отмела его мастер-класс.
Сейчас не об этом, да. А я была свидетелем, как Никита Богословский предложил Юрию Саульскому. Так сложилось, что последние годы Никита Владимирович, мы дружили. Он меня как-то в подруги выбрал. И он меня с собой сажал рядышком на все праздники. Говорит, так, нам этого ничего нельзя, мы все это с тобой будем сейчас. Я за ним начинала ухаживать. И вот Саульский и Никита Владимирович, они при мне буквально, Никита Владимирович предложил, и они выпили на прудершафт, расцеловались и назвали друг друга на «ты». Хотя до этого многие десятилетия прекрасно знали друг друга и разговаривали на «вы». Вы знаете, вот это на самом деле мне очень нравится, когда люди разговаривают на «вы».
Зачем мы перешли на «ты»?
Нет, нет, нет.
За это она мне перепала.
Да. Например, сейчас в театре «Ленком» мне это так приятно. Все актеры разговаривают друг с другом на «вы». Дело в том, что я принимала участие в постановочной группе спектакля «Маяковский». Я была ошарашена, когда Раков с Агаповым, ну хорошо, они взрослое поколение, они разговаривают друг с другом на «вы». Ну и молодые актеры.
Чтобы не разговаривать матом.
Да-да-да-да-да. Поражаюсь, да, чтобы не говорить вот это, надо говорить, поражаюсь. Да-да-да. И с одной стороны, да, это здорово, это создает такую интересную дистанцию, а с другой стороны, когда хочется эту дистанцию сократить, наверное, имеет смысл перейти на «ты». Я, конечно, буду еще выкать какое-то время, но потом...
Это естественный процесс.
Но потом я постараюсь. Вы уже несколько лет, вы с 21-го, по-моему, года являетесь директором киноконцертного зала «Эльдар». Такое помещение внушительное, мы мимо проезжаем, у нас там друзья живут, и он ожил, и там происходят удивительные всякие мероприятия. Вы как, легко принимали решение? Это, в общем-то, такая административная должность во многом, не очень творческая, по большому-то счету. Вы как на это вообще идете?
Эльдар Александрович все это построил, отреставрировал и создал. Он всегда говорил, что он работает в киноклубе вывеской. Вот я, собственно говоря, тоже. Ни в коем случае я не решаю никакие хозяйственные вопросы. Есть замечательная Елена Николаевна.
Вы разделили.
Дай бог здоровья. Она решает все вопросы. А кроме этого, и остальные 40 человек, которые должны что-то делать. Вот, поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь. Вообще, это начиналось совсем с другого. Меня пригласили, вернее, я пришел попросить дома авторской песни. Министр культуры сказал, что возьмите готовый. Я говорю, в смысле? Ну, вот сейчас Эмма Валерьяновна, она хочет отойти от дел, а вы бы возглавили киноклуб «Эльдар», в котором я, собственно говоря, выступал все время и...
Просто все так совпало, да?
Я говорю, минуточку. И позвоню, говорю, Эмма Валерьяновна, тут вот мне предлагают возглавить. Что случилось-то у вас? Вы не против? Она говорит, мне надо подумать дня три. Вот. И положила трубку, и через 3 минуты она перезвонила и говорит, я согласна.
Сократили.
Как мне нравится это. Дня три.
Да.
Да, это удивительно.
Дай бог всем здоровья, конечно. Эльдара Александровича очень не хватает. Его дух, он витает в этих стенах, и мы пытаемся, конечно, всячески сохранять вот ту гвардию, артистов которых он приглашал, и планку поэзии и музыки держать. Но, да, есть там хозяйственные пока проблемы там с ресторанами, с аппаратурой. Ну, все как-то потихоньку налаживается. Да.
Вы же дружили с Никулиным. Вы часто встречались на съемках приюта комедианта, да?
Да, нет, ну, сказать, что дружил прям с Никулиным, вот это вот мы до этого не дошли, потому что у нас было очень много всего. У нас общих интересов и по поводу анекдотов, и по поводу авторской песни. Он и сам писал, и любил вот это все. И мы никак вот с ним на эту тему не могли встретиться. Да, ну, встречались мы на «Белом попугае». Да, это было, конечно, потрясающе.
Ну, когда я вижу анекдоты где-то там в соцсетях, которые рассказывают он, это, конечно, невероятно смешно. Я могу себе представить, что творилось на съемках, как вы хохотали гомерически. Это, наверное, это удивительные моменты. Вы когда пели сегодня...
Так,
ты пел сегодня.
По-грузински.
Ты пел сегодня. Песня, да, я подумала, какая я счастливая. Я нахожусь вот сейчас здесь, учусь получать вот это удовольствие от потока. Я нахожусь здесь и сейчас, и получаю удовольствие, причем в такой близости, что могу дотянуться.
Провалиться мне на этом месте. Это про меня сейчас уже?
Да. Для меня это большая радость, то, чем мы сейчас занимаемся, потому что это приносит мне удивительное счастье, ощущение вот совершенно того, что я делаю что-то очень правильное и в нужное время, в нужный момент нахожусь. Да, Саш?
Да, согласен.
Нет, ну, ты абсолютно права в том, что, конечно, когда собирается там Ширвиндт, Григорий Горин, да, и Никулин, и это такая компания с такими шутками, если тебе удается вставить какое-нибудь слово там, и кто-то из них улыбнется, еще как-то вот такой рассказывали, ну, все же приносили анекдоты Юрию Владимировичу Никулину, и он сидит, гримируется перед передачей, заходит молодой какой-то актер и говорит: «Юрий Владимирович, а вы вот этот анекдот слышали?» Он говорит: «От вас еще нет».
Так, песня.
Песня, да. Ну, я вот что-то хотел какую-то спеть песню. А вот мы написали, вернее, мы когда сейчас поем какие-то песни, у них в связи с нашим временем все меняется, и смыслы, и слова, и, не знаю, как музыка. Вот эту песню я писал во время пандемии. Когда такой день сурка, каждый день встаешь и... А что нового? А ничего нового, так все. Шторы парусом надуваются в нашей комнате в день сурка, и в полет наш дом отправляется, и штурвал не в наших руках. Наш ковчег плывет между облаков, чешуя речушек блестит, как ртуть. Ты прости нас, Господи, дураков, ты спаси нас, Господи, как-нибудь. Наш дом несет сквозь утро от горестей в побег, навстречу неизвестности сквозь яблоневый снег, навстречу неизвестности сквозь яблоневый снег. А с небес все видно всезнающих, и становится очень жаль всех потерянных, отбывающих в бесконечную эту даль, нежно любящих, разлученных всех, жаль заброшенных, кто ничей, и притихший парк, и забытый смех, и, конечно же, всех врачей. А дом несет сквозь полдень над миром, как во сне, навстречу невозможности разлуки по весне, навстречу невозможности разлуки по весне. Кто-то борется, кто-то молится, кто-то силится выйти в знать,
Что-то век теперь не отмоется, и чем все кончится, не узнать. А ковчег плывет между облаков, чешуя речушек блестит, как ртуть. Ты прости нас, Господи, дураков, ты спаси нас, Господи, как-нибудь. А дом несет сквозь сумрак над океаном бед навстречу неизбежности у каждого в судьбе. Навстречу неизбежности у каждого в судьбе.
Такой вопрос. Я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью. Обычно, когда люди занимаются благотворительностью, они об этом трубят. Много рассказывают, иногда даже бьют себя коленками в грудь. Вы не делаете этого. Об этом практически нигде ничего не известно, не написано, но я знаю, что вы действительно занимаетесь этим. Расскажите, пожалуйста. Во-первых, почему...
Я даже удивился сейчас. Я думаю, что... Я что, правда занимаю благотворительность?
Ну, у вас есть фонд, и не скромничайте. Мне действительно очень любопытно. Объясню, почему. Потому что считаю, что когда человек осознанно к этому приходит, как раз он держит обычный язык за зубами и не рассказывает об этом на каждом шагу, иначе в этом просто нет смысла. Но я прошу вас ответить мне на вопрос, вот что толкнуло?
Как сказала прекрасная старуха Шапокляк, хорошими делами
прославиться нельзя. Да.
А вот, ко мне пришли друзья. Я почему себя чувствую абсолютно непричастным к этому? Потому что пришли мои друзья и говорят, мы давай организуем фонд Олега Митяева. А я говорю, а мне что надо сделать? Они говорят, кивни. Вот я кивнул, и, собственно говоря, они для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые, в общем-то, и там никому не нужны, и здесь никому не нужны, они таких отобрали и занимаются с ними и кино, и авторской песней, и, значит, они... Самое главное, что они занимаются другими детьми. Они выступают и в тюрьмах, и перед аутистами, и в больницах. И в конце концов, вот это превратилось в ассоциацию «Все настоящее детям», в которую входило 86 городов, сейчас уже, наверное, больше. И вот это все в Челябинске, они построили фонд. Они там все это происходит.
И
я вступаю только, когда надо поговорить с кем-нибудь из высшего руководства. Да, вот тогда они мне говорят, надо сказать вот это, позвонить вот это, уже все, значит,
и
вот.
Низкий вам за это поклон. Я на самом
да
деле
всем
к
этому, нам...
я к этому отношусь серьезно. Дело в том, что вот у меня есть хорошая моя уже, можно сказать, приятельница Наталья Краль, она занимается такими детьми, она делает парадельфийские олимпийские игры. И я несколько раз была в судейской бригаде, я вижу этих детей, и вот в РГСУ, где я преподаю, учатся аутисты ребята. Для меня на самом деле это большое открытие, и важно, что общество к ним разворачивается лицом наконец-то. Их кто-то видит, слышит, замечает, им протягивают руку помощи. Я благодарна этим людям, потому что вот у меня был слепой отец, и я знаю, как живется человеку с ограниченными возможностями на этой планете. Я уже не говорю про Россию, в принципе, на этой планете. И снимаю шляпу. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы этим занимаетесь, потому что вот этот звонок руководству, ведь многие этим просто даже не делают этого и не задумываются. А вам,
знаете, есть какие-то,
казалось мне необходимым.
Есть,
да,
вещи еще, которые заставляют просто этим заниматься. Когда В основном наши преподаватели и хоровики, и, значит, и киностудии занимаются с ребятами. Но ребята сами, когда они вот там взяли себе таких подшефных аутистов, и они с ними занимаются. И как-то там в Челябинске, во Дворце пионеров, 400 мест зал, и вот дети, их успокоить вообще очень сложно. И там показали небольшой отрывок такой из фильма, где наша девочка занимается вот с девочкой-аутисткой. И закончился отрывок, и она выводит эту девочку на сцену и говорит: а сейчас она вам споет. У нее в руке микрофон, и она вот так вот подносит микрофон, и в этот момент эти 400 шалопаев затыкаются все, просто муха пролетит. И она поднимает микрофон и поет. И слезы у всех.
Конечно.
Это потрясающе. И ради таких... А у нас есть еще такая премия «Светлое прошлое», и как раз те люди наши великие, которые приезжают, они приходят вот на этот мастер-класс, где дети рассказывают о том, что они делают и какие песни они подготовили. И вот эта вот давнишняя мечта соединиться разным поколениям как-то хоть чуть-чуть на какой-то шаг становится ближе к нам.
Замечательно. Нас уже пригласили выступить с таким мастер-классом. Мы с Александром едем в Челябинск в начале сентября. Спасибо вам большое за приглашение. Мы едем. Ура! И низкий поклон за то, что вы это делаете. Потому что еще раз говорю о том,
всем,
что...
Всем передаю преподавателям нашего фонда низкий поклон.
Да. Действительно, это так. Они герои, они молодцы. Потому что я-то знаю... как это важно заниматься искусством, творчеством для любого человека, тем более для ребят, у которых есть проблемы со здоровьем, и для них это невероятная радость. А можно я вас еще, у тебя еще одну песню выпрошу?
Конечно.
Давай.
Ага. Ну, тогда, наверное, вот сейчас действительно лето на самом деле маленькое получилось, потому что обещали знойное прям такое все лето. А вот уже сегодня уже и холодно. Опять. Ну как холодно?
Ну все равно в рамках уголовного
кодекса.
Для нас,
пенсионеров, это прекрасная погода. Что-то об этой песне можно было бы сказать. Смотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках поросль. Дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым и смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках поросль. Дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря,
Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь. Вот так тому, там все так вот. Неизвестно, что там дальше.
Как трогательно, мне прям до слез. А у меня такой вот вопрос. На самом деле он личный. Ну, мы же знакомимся.
Да.
Влюбленность, она вот лично тебе мешает или дает какой-то форсаж? Ну, обычно кто-то ищет ее, кто-то не может остановиться. Я это имею в виду. Вот это какое-то, когда захлестывает страсть, оно потом стихи рождает.
Да, конечно. Я, собственно говоря, вот недавно рассуждал на эту тему, что, собственно, вся жизнь у меня прошла вот в этом, во влюбленности. То есть все вот эти вот дожди, снега, погоды, это все сопровождающее. Там разводы, размены, квартиры, дома. Значит, это все просто сопровождало. Там пионерлагеря, какие-то поездки. Это все делалось параллельно с тем, что была влюбленность. И вот раз на тебя. Сейчас думаю, вот все есть, все дома на месте, а влюбленности нет. И думаю, как так? Ну что же ты? Ну да, природа. Ну природа это, ну замечательно. И это ты как бы да, но как без этого-то? Это основной какой-то стержень. И вдруг этого нету. Ну, скажем так, что этого не хватает. И, конечно, как это жизнь нас к этому готовит, когда постепенно пропадает интерес к жизни, и когда уже подходит момент смерти, ты думаешь, да и хрен с ним. Как сказала моя мама, когда я помру, ты сильно не расстраивайся, мне эта мудянка надоела уже.
Ну, вам-то рано.
Да рано еще, конечно, да.
Вон глазом он горит. У меня сейчас эта песня как удар в поддых была, знаете, поэтому не надо раньше времени. Я просто к тому, что действительно, мы же очень тонко настроены инструменты, иногда без этого ощущения, когда бабочки летают, мы не можем транслировать. Вот для меня это очень важно. Я иногда просто просыпаюсь и даже нюхаю, что называется, эфир, и понимаю, так, если я проснулась, день концерта в хорошем настроении, хана концерт. Хана. Если плохое настроение, отлично, я аккумулирую.
В тонусе.
Да, я в тонусе, да. И домашние все мои знают, дочь мне говорит, о, понятно, уходит сразу в стороночку, да.
На самом деле, да, вот это вот такая происходит какая-то консервация вот этого чувства. Вот что-то случилось, оно в тебе живет, ты это помнишь, и из этого может написаться песня. А если вот этого нет, я тоже могу написать песню. И, кстати, очень много песен так написаны просто на мастерстве. И, но некоторые люди не понимают, какая написана от Бога, а какая написана вот просто так. Тоже счастливые люди. А есть такие люди, которые прям вот это чувствуют, что да, вот это... А здесь раз, вот что-то нету этого. А где вот это у тебя там было, там мурашки-то вот эти? А вот что-то... А песня хорошая.
А есть кто-то из великих поэтов, кого вы можете назвать своим, ну так, может быть, заочным учителем? У кого вы подглядывали, кого разбирали? Ведь наверняка для того, чтобы достичь такого уровня в песенной поэзии, да и просто поэзии, не может не быть, что вы не серьезно этим занимались.
Нет, я этим занимался абсолютно несерьезно в Институте физкультуры и монтажном техникуме. Как-то тоже это... Ну, может быть, это и правильно, потому что в то время, может быть, я ничего и не понял бы. Как это вот, как, знаете, дом, который построил Свифт. Я смотрел что-то как-то Марка Захарова фильм. И я сейчас понимаю, что если бы я его тогда посмотрел, я бы ничего не понял. Сейчас я, когда смотрю и читаю, и наша дружба с Григорием Гориным, она основывалась...
Янковский еще играет там в этом
да,
фильме, фантастически.
Да, и это...
без единого слова.
Это все вот в свое время приходит. Поэтому, что касается поэзии, это большое счастье, когда ты можешь получать удовольствие от поэзии Веры Полосковой, например. Это, ты понимаешь, что ты так не можешь написать. Но
удивительное,
это
да.
Великая поэтесса нашего времени. Я уже не говорю, что, собственно говоря, все наши барды, они из себя представляют настоящих поэтов.
Яночка Симон какая у
нас. Да, мы с ней, кстати, земляки, она тоже из Челябинска.
Очень ее люблю. Да.
И мы когда-то с ней вот просто соревновались и обменивались опытом, и пели друг другу песни. Но есть еще ведь такое подразделение в авторской песне, когда пишут музыку на настоящую поэзию. И это очень непросто достичь гармонии. Кто ты такой, чтобы взять и написать на стихи Шекспира?
На самом деле, на одной руке посчитать удачных экспериментов.
Да. Но и Сергей Никитин, и Мещуки, и вот Валерий Пак, вот недавно я тоже на стихи Филатова, потрясающая песня. Удачи, знаете, бывают у кого больше, у кого меньше, а у кого-то просто косяком есть. Ну, прекрасно. И вот это вот иногда спорят, чья песня там, композитора или поэта. Кто, значит, я считаю, что тот, кто достиг гармонии вот в этом сочетании, того и песня. Mm-hmm. Вот, кстати, «Ирония судьбы», группа, которая образовалась у нас при киноклубе «Эльдар», они поют песню, которая считается песней Сергея Никитина. Это музыка из кинофильма «Берегись автомобиля», вот этот вальс. И как-то, Сергей Никитин подошел к Евтушенко и говорит: «Евгений», не знаю, Александрович ли он его назвал, говорит, а слабо вам написать слова на вот эту замечательную мелодию Петрова? Он говорит: да не слабо. Купи мне 4 пачки Беломорканала, я приду к тебе, ты меня на кухне запрешь, я напишу. Он говорит: так вы же не курите. Он говорит: а я не курю. Я когда пишу, я разминаю папиросы в руках. 4 пачки мне хватит. И он за 4 часа написал прекрасную песню на кухне у Никитина. И песня, конечно, Никитина.
Вы будете ее исполнять? Дело в том, что Саша играет же в этой группе, да, и мы уже все приглашены, у вас же будет скоро концерт.
Ну, осенью.
Осенью, 21-го. Да, и мы уже все намылили лыжи.
Да, так эта песня тоже, мы сидели с Виктором Семеновичем Берковским, и он рассказывал про то, что он написал эту песню на стихи Роберта Рождественского, и песня замечательная, и я ее спел в телепередаче. И там, вырезали, что говорил Берковский, и получилось, что музыка Берковского, стихи Рождественского, а песня моя. Он стар, он похож на свое одиночество. Ему рассуждать о погоде не хочется. Он сразу с вопроса: а вы не из Витебска? Пиджак старомодный на лацканах вытерся. Нет, я не из Витебска. Долгая пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Тружусь и хвораю, в Венеции выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит. Какой-то нездешней далекостью дышит. Пытаясь до детства дотронуться бережно. И нету ни кан, ни лазурного берега, ни нынешней славы светло и растерянно. Он тянется к Витебску, словно растение. Тот Витебск его
пропыленный и жаркий, приколот к земле каланчою пожарной. Там смерти, свадьбы, моления, ярмарки. Там зреют особенно крупные яблоки. И сонный извозчик по площади катится. Так вы не из Витебска. Деревья стоят вдоль дороги на вытяжку. Темнеет, и жалко, что я не из Витебска.
Спасибо.
Да, я забыл сказать, что эта песня называется «Марк Шагал». Но я понял сейчас, что, собственно говоря, она обретает какую-то широту, если так... если не так глубоко петь про Марка Шагала, то, собственно, очень многие люди могли примерить эту песню на себя.
На себе, да.
Да.
Совершенно четко.
Да. В Витебске буквально в те выходные открылась синагога.
Угу.
Да, открылась синагога.
Какое, знаете, мне всегда так...
Ее отреставрировал Исаак Абрамович Коган.
У меня богатая история с моей песней. И как раз одна из них, когда что-то случилось там в Израиле, и, значит, все евреи собрались в московской главной синагоге, и вышел главный раввин и открыл это общее собрание словами: «Как сказал Олег Митяев, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Кайф!
А еще, когда мы прилетели в Израиль впервые, да, подошли люди, говорят: «Вы Митяев, мы вашу песню, когда собираемся возле синагоги, всегда поем хором, мы перевели ее на иврит, и она наиболее полно отражает идею еврейского народа собраться на обетованной земле».
Класс.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Я считаю, что просто можно закончить, понимаешь, на это. Такой гурт собрали.
Ну, а еще, что касается Витебска, хорошая была история. Есть царство небесное художник Борис Заборов. Он тоже из Витебска, хотя жил долгое время уже в Париже последние годы. И его друг в Витебске открыл памятник Марку Шагалу. И он приехал, как его товарищ, ну, посмотреть это творение. Обошел так памятник и смотрит, там прямо в бронзе написано сзади: «Посвящается Веронике Долиной». Тот говорит: «Подожди, а при чем здесь Вероника Долина?» Он говорит: «А я ее люблю».
А вот так. А потому что.
Вот так вот, да. Как здорово. Вероника знает об этом?
Ну, думаю, да.
Это чудесно просто. Я, прежде чем мы с Сашей споем, хотела спросить. Дети, их же много у вас.
Да.
Они к музыке вообще какое имеют отношение? Им нравится? Или они там занимаются музыкой?
Ну, разные. Они все разные. Некоторые никакого отношения к музыке не
имеют. Слава богу, да?
Некоторые пытаются что-то, а некоторые имеют и могут, но не хотят. Вот это как бы, ну как здесь? Вот Савушка, у него прекрасные таланты. Он там что-то делает и играет, и слух, и все у него. Но он это абсолютно не афиширует никак. Средний Филипп, это тяжелый рок.
Очень хорошо.
Тяжелый рок. Наши и он люди. Там, я вот эту песню «Пятый легион» вместе с ним пел тоже в тяжелом роке, она там есть в тех дисках, которые я тебе подарил.
Да.
Вот. И тяжелый рок. Слушал Акуджаву и Мещуков и запел тяжелый рок, и первый альбом назвал «Тяжелая наследственность». Вот, а Даша, ну, она как я, не петь, не рисовать, ну, как-то...
Ну, ладно, прибедняйся.
Она просто, у нее профессия «хороший человек», и у меня есть песня для старшей дочери, это про нее, а еще колыбельная есть, и как-то вот тоже, я говорю: «Давай, иди ложись спать», она говорит: «Тревожными ночами гуляют две печали», и что-то там еще такое. Я говорю: «Ты откуда?» Она говорит: «Сама придумала», и пошла. Я пошел, написал песню. И эту песню спела Гварцетели. И теперь, значит, там написано, что автор слов Даша Митяева.
Как здорово.
Как вывел.
Да. Нет, на самом деле, конечно, для детей мы много сочиняем. И я, например, там для Симки свои какие-то песенки даже сочинила. и она их пела с домисолькой. Я просто к чему? Песню, которую мы сейчас сыграем с Сашей, споем, она как раз о страхе. А страх, например, меня, как женщину, которая, как только я получила в руки дочь, первое, что я почувствовала, еще, по-моему, до потрясающего ощущения любви, вот это страх. Страх за нее и за всех, кого я люблю, конечно, я боюсь. И эта песня об этом. Так вот, я что хочу сказать? Я хочу, чтобы просто, наверное, пожелать от чистого своего там женского сердца. Давайте пусть все, кого мы любим, будут здоровы и счастливы, потому что я не представляю, как жить, если в этом
это
мире...
Это был тост.
Да, наливай. Наливай. Поехали, Саша. Кто знает о любви, любовь? В ней скрыт всегда испуг. Страх чувствует в себе любой, если он полюбил вдруг. Как страшно потерять потом то, что само нашлось. Смерть шепчет нам беззубым ртом: все уйдет, все пройдет, брось. Я любовь сквозь беду поведу, как по льду, и упасть ей не дам. На семь бед мой ответ: где любовь, смерти нет, обещаю всем вам. Нет, я не верю в смерть любви. Пусть ненависть умрет, пусть корчится она в пыли, и земля ей забьет рот. Всегда цвети нам и другим вокруг, так чтобы на твоем пути смерть любви умерла вдруг. Я любовь сквозь беду поведу, как по льду, и упасть ей не дам. На семь бед мой ответ: где любовь, смерти нет, обещаю всем вам.
Это мы куда-то переехали прям. Вот сейчас вот сидим здесь вот в студии, зашли, все как-то по-бытовому как-то так. А тут раз, и мы в какой-то прекрасный перенеслись мир.
А мы счастливые люди. Готовные у нас есть музыка. Такая возможность реинкарнации. Да. Даже не как... Трансгрессировали. Вот, трансгрессировали. Это из Гарри Поттера.
Все время это делаем и забываем слово. Что такое?
Да. Спасибо тебе, Саша, огромное.
Всем нам спасибо.
Мне кажется, недостаточно часто тебе говорю, что когда такой партнер...
Что знает о себе?
Да, когда такой партнер рядом, можешь себе позволить любой музыкальный эксперимент. Я тебя обожаю. Спасибо тебе, Саша, огромное. Ну а что, будем закругляться потихонечку? Да? С вас песня. С тебя. С тебя, с тебя, с тебя, с тебя, с тебя, с тебя.
А вот, кстати, тоже странно, как бы к джазу я вообще никакого отношения не имею. Но как-то мы эту песню с Кролом играли. Да, он тоже наш земляк, тоже из Челябинска. Лауреат премии «Светлое прошлое».
А вот у меня еще такой вопрос. Вы, по-моему, из бардов единственный народный.
Ну, смотря кого считать бардами, я не знаю. Я за этим не слежу.
Ну, вы действительно из всего этого...
Я международный.
Умница какой. О! Знак качества. Вот, замечательно. Международный. Все, снят вопрос.
Хотел вначале спеть. Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот. А может, нет его вообще? Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится, и все. И пусть в нас будничная хмарь не утомит желание жить, но праздниками календарь уже не трогает души. По-новому, по-новому торопит кто-то жить. Но все ж, дай Бог, по-старому нам чем-то дорожить. Бегут колеса по степи, отстукивая степ. Гляди в окошко, не гляди, а все едино степь. Гляди в окошко, не гляди, ты только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет. Сквозь вечер, выкрашенный в темно-синюю пастель, несет плацкартную постель вагон, как колыбель сиреневый. Струится дым с плывущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим, да ты, приятель, спишь.
О, какой хороший аккорд.
Отличный. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы в своей рубрике «Песни дня» с радостью выполним ваши заявки. Пишите нам в соцсети, мы выучим и сделаем. И даже обязательно укажем, для кого конкретно мы выполняем тот или другой заказ. Вы петь будете или заказываете, да? Из этой серии, да. Спасибо огромное. Меня переполняют эмоции. Все, теперь у меня есть вы.
Да, мы друг у друга есть.
Есть, вот,
это
да.
Самое главное.
Да. Ура.
Нет, слава богу, конечно, так долго как-то слышать и не познакомиться.
Но бездуховность было... просто. Да. Просто бездуховность.
Неправильно.
Теперь общее фото, иди к нам.
И ушел в наушниках.